Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня научного руководителя Института космической политики, научного руководителя Московского космического клуба, члена экспертного совета при правительстве Российской Федерации и единого еще во многих лицах Ивана Михайловича Моисеева по делу о перспективах нашего отечественного космоса, о том, как он развивается, какие проблемы преодолеваются, какие еще предстоит преодолеть, и о многом другом. И прежде всего постараемся ответить на вопрос, ну, точнее, Иван Михайлович постарается ответить, но, возможно, и я дополню, на вопрос, поступивший во время новостей. Планируется ли в ближайшее время полет человека на Марс?
О, да. Значит, полет человека на Марс – это, в общем-то, идея фикс для Соединенных Штатов в первую очередь и в какой-то степени для России. Связано это как раз с литературой. Вот, у нас там «Элита» была, у американцев «Бероус», вот, великолепный. И, в общем-то, то, что мы узнали о Марсе, а мы узнали очень много за последние годы, особенно в связи с марсоходами, в общем-то, говорит о том, что человеку на Марсе нечего делать. Вот, что все, что нужно там сделать, все могут сделать автоматы великолепно. А человек – это очень дорого. И, ну, рискованно это понятно, дорого. И надо сказать, что хотя во всех документах Соединенных Штатов звучит разговор о том, что мы нацелены на Марс, что наша задача высадить американца на Марс, что полет на Луну – это полет на Марс через промежуточную станцию. А несмотря на все эти многочисленные разговоры от президента до сенаторов до конгрессов, конкретных денег на марсианскую полету человека к Марсу не уделяется. Программы нет, цели не поставлены. Почему? Потому что как только такая цель поставлена реально, назначен срок, сразу выяснится, что таких денег нет не то, что у Соединенных Штатов Америки, таких денег нет у всего мира.
Ну, и если можно, я дополню. Полет на Марс при нынешних технологиях продлится несколько месяцев, и практически все это время экипаж корабля будет беззащитен от разнообразных космических излучений. Если на Луну еще можно подгадать момент, когда прогнозируется сравнительно низкая активность излучение от Солнца, потому что там всего несколько дней, то на Марс таким способом не улетишь. А сейчас нет ни технологий защиты от излучений, ни технологий блокировки повреждений организма, причиненных этими излучениями. То есть это, что называется, командировка в один конец.
Ну, я бы чуть несколько изменил. Технология есть. 10 метров воды, и вы будете так же, как и на Земле. Такой же радиации в любом месте Вселенной. Но эти 10 метров воды очень тяжело весят. Есть способ уменьшить вес. То есть, в принципе, технически мы можем это сделать. Но вот такие деньги получаются, что мы не можем сделать это практически.
Дело даже, по-моему, не столько в деньгах, сколько в ограниченной грузоподъемности химических ракет. Вот когда освоим ядерные двигатели, тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Но, к сожалению...
Ядерные мины очень помогут, да.
Да, но пока, к сожалению, политические причины вызвали такой шлейф страхов вокруг всего, связанного с ядерной энергетикой, что, боюсь, не удастся добиться финансирования этого. Извините, прежде чем вы продолжите, тут вопрос поступил мне в связи с упоминанием Анатолия Рыбакова. Можно ли надеяться услышать допрос Вячеслава Рыбакова? Ну, насколько я знаю, он живет в Санкт-Петербурге. В Москве бывает нечасто, но я постараюсь как-то с ним связаться и передать ему приглашение. Я многих авторов, живущих вне Москвы, уже так или иначе к себе приглашал, но у них, как правило, слишком много дел и, соответственно, слишком мало возможности приехать. Так что постараюсь, но не ручаюсь.
Ну, я немножко про атомные двигатели. Это любимая моя тема, вот. Точнее, не атомная, термоядерная, но не важно. Атомная тоже близко к этому находится. В 27-м году по плану должен полететь ракетный корабль с ядерным двигателем. DARPA получила заказ. Вот, и они это сделают. Ну, не 27-й, 28-й, но это, в общем, так. Но дело в том, что ядерный двигатель решает часть задачи. Вот, часть задачи, но не всю в целом. Основная все-таки, технологически мы можем и на Марс слетать, и на Плутон можем слетать. Вот. Нужно время, чтобы все это сделать, и нужно деньги. И когда начинаешь считать, какие деньги, то быстро упираешься в физический потолок. А вот столько денег никто не даст.
Ну, что касается денег, знаете, я как экономический публицист полагаю, что если есть разумное объяснение того, на что деньги нужны и что они принесут, то деньги найти можно. Вопрос именно в том, что они могут принести при той же экспедиции на Марс. Я с вами согласен в том, что большую часть того, что мы можем узнать на Марсе, мы можем узнать с помощью бесчеловечных инструментов. И только когда исчерпаем большую часть возможности таких исследований, можно будет рассудить, а чем человек может эти исследования дополнить.
Ну, я могу сказать, когда будет экспедиция на Марс, даже без отсылки к науке. Когда мы создадим базу на Луне и развитую инфраструктуру транспортировки в системе Луна-Земля, тогда полет на Марс становится настолько дешевым, что его может позволить себе какой-нибудь миллиардер.
Ну, разве что так. Кстати, замечу, раз уж упоминал про космические излучения, поверхность Луны для них открыта. Это значит, что большая часть человеческой активности на Луне должна проходить в разных подземельях. Об этом, кстати, очень красочно писал Кларк в своей «Лунной пыли», «Хайл в луне суровой хозяйки», ну и многие другие авторы называю просто лучших на мой вкус.
Да, без защиты в лунных условиях мы можем позволить человеку месяц-два, не больше. Вот. Ну, зато методы защиты есть на Луне просто. Можно зарыться под грунт и насыпать грунт сверху.
Да. Не, Луна, конечно, наилучшая из доступных нам космических баз. Ну, почему говорю доступных нам? Потому что, например, спутники Марса в этом плане настолько удобнее, что была даже гипотеза об их искусственном происхождении, что это нечто вроде международных космических станций, построенных более развитой цивилизацией. Но, правда, эта гипотеза не подтвердилась, но она показывает, насколько вообще такие вот близкие небольшие космические тела полезны для развития космонавтики в целом.
Да, совершенно верно. Потому что будущее человечества, движение в космос будет идти не по большим планетам, не по Венере, не по Марсу, там, по другим, скажем, и даже не по спутникам больших планет, а в основном по легким телам. Потому что вот это вот мы тратим огромную энергию, чтобы опуститься в гравитационный колодец, скажем, Земли или планеты, а потом еще из него надо подниматься так или иначе. Вот. А небольшие тела, ну вот начиная с Луны, Луна лучше всего, потому что она ближе всего. Вот. До нее лететь 3 дня. Вот. И вот это движение будет по Луне, по спутникам Марса, по астероидам, по спутникам небольшим больших планет.
Кстати, астероиды – это еще и весьма серьезный источник разных ресурсов. По данным спектрального анализа, там несметное количество разных высокоценных металлов. Помнится, еще Верн писал в одном из своих романов о спуске астероида из чистого золота на Землю.
Это называлось «В погоне за метеором».
Да.
Роман. Весьма интересно, но тогда еще Верн и показал, почему все это, так сказать, не сработает. Потому что когда мы такой астероид опустим на Землю, будь он из золота, золото мгновенно обесценится.
Да, тут надо, если уж спускать, то что-то, что можно использовать в крупных промышленных производствах, и опять же, лучше спускать не на Землю, а на Луну. О, вот пришел еще вопрос, почему Гагарин приземлился не в Казахстане, а в Саратовской области? Ну, насколько я знаю, просто по форме орбиты. Да. Грубо говоря, орбита наклонена так, что уходила часть ее значительно севернее Казахстана, а поскольку вдобавок ко всему еще и Земля вращается, то оказалось, что при том времени, которое было отведено на первый полет, точка приземления приходилась именно на Саратовскую область. Приземляться в любом случае надо в степи, а самые удобные степи именно к этому моменту были в Саратовской области.
Да, и именно так. Дело в том, что вот у нас приземляются в Казахстане, но чтобы приземлиться там, где стартовал, нужно, чтобы сутки прошли. То есть количество суток. 1 сутки, 2, 10 суток. Вот так, через сутки. Через сутки корабль проходит над местом старта. В том же направлении. Вот. А поэтому, да, пока Гагарин 108 минут летел, Земля под ним подвинулась. Казахстан ушел туда, на юг.
Вот. Вообще, небесная механика содержит немало парадоксов. Помню, я в школе, будучи, изрядно удивился, узнав, ну, не из школьного урока, а из какой-то научно-популярной литературы, что в космосе, чтобы подняться на орбиту повыше, надо для начала затормозить корабль.
Да. Да, была такая книжка «В преддверии сказочного мира» называлась, где там рассказывали все эти фокусы орбитального движения. Что, в общем-то, если вы начнете тормозиться, вы на самом деле ускоритесь. Если вы начнете ускоряться, вы замедлитесь. Но это вот, да, это задача двух тел по Ньютону, и там очень много странного, непривычного нам бывает.
Ну, по крайней мере, хорошо, что есть люди, для которых это привычно. Вы, например. Так что разобраться удается, если не всем, то тем, от кого зависит принятие решений.
Сейчас в этом лучше всего разбираются компьютеры. Человек не сможет просчитать.
Ну, как вам сказать, с абсолютной точностью, конечно, человек не просчитает, но иметь общее представление о том, каковы будут последствия, можно вот на уровне объяснения на пальцах, что называется. И я бы очень хотел, чтобы соответствующие разделы физики хотя бы в общих чертах проходились еще в школе, именно чтобы больше народу могло составить себе представление о том, что и как имеет смысл делать в космосе. Понятно, что лишь ничтожная часть школьников свяжет с космосом свою жизнь, но, по крайней мере, понимать, что происходит, понимать, зачем принимаются те или иные решения, это всегда полезно.
Да.
И, возвращаясь к той же Луне-25, насколько я могу судить, разгонная часть отработала прекрасно, прежде всего потому, что производство «семерки» началось, по-моему, еще в 1955 году, и с тех пор в конструкции, хотя непрерывно практически при каждом пуске что-то обновляется, но в целом конструкция, что называется, вылизана. А вот сам аппарат последний раз аппарат для Луны конструкторское бюро Лавочкина делало полвека назад, и понятно, что там изрядная часть народу, знавшая, что важно в таких условиях, просто уже ушла, кто с работы, кто вообще из жизни, что документация старая, хотя и сохранилась, в отличие, кстати, от американской лунной программы, где значительную часть работы выполняли коммерческие подрядчики, и по завершении программы изрядную часть документации просто уничтожили, чтобы место не занимало. Но чтобы разобраться в этой документации, тоже нужны специальные навыки. Так что, на мой взгляд, осваивать этому самому конструкторскому бюро Лавочкина придется еще недолго, а очень долго. Но как по-вашему, сколько это очень долго может продлиться?
Ну, сначала хочу попросить. Уничтожение документации – это общая практика. У нас в гораздо большем объеме уничтожается документация, потому что у нас она еще и секретная. Ее нельзя хранить. Либо вы с ней работаете, либо вы ее уничтожаете. Поэтому огромные массивы исторических данных просто уничтожены. По этому поводу были возражения, все прочее, но ничего не поделаешь, норма есть норма. Секретные документы уничтожаются. Секретная техника не в музей раздается, а уничтожается. Это, в общем-то, да, общее правило. Теперь, помогли бы нам эти документы? Вот не помогли бы, потому что, скажем, дали бы нам схему, скажем, отсекателя двигателя, которая построена на таких-то, таких-то реле. А тех реле давно никто не производит. Давно уже другая техника. Поэтому воссоздать то, что было, это все равно со второй раз войти в одну и ту же реку. Невозможно. Вот. И каждый раз придется начинать сначала. Другое дело, что если программа идет непрерывно, и каждый один шаг является основой до следующего, тогда есть последовательность, преемственность, тогда растет надежность. Вот. И правда, кстати, старость тоже не гарантирует надежности, потому что «Союз», которая самая старая ракета в мире, она одна из самых ненадежных. Вот. Потому что есть ракеты, которые вообще безаварийно летают, например, современная «Атлас-5» или «Ариан-5». Вот. То есть те современные рабочие ракеты, они вообще без аварий летают. А у «Союза» аварии бывают и весьма неприятные. Так что это все не связано.
Но, насколько здесь, я помню, до Луны-25 было более сотни безаварийных пусков.
Ну, а сотни – это очень мало. Сотня запусков – это то, что один только SpaceX на этот год наметил. То есть это немного. Вот. А вот по времени, скажем, 20 с лишним лет безаварийных запусков. Вот это вот, да. Вот. Но дело в том, что да, технологии сейчас изменились, и в том числе в сторону повышения надежности. Но опять же, от аварии нет гарантии от аварии. Вот. Слишком напряженная работа. Вот. Потом есть такие вещи, которые математически не просчитываются. Вот. И что-то такое случится. Основной причиной Луны-25 как раз был длительный срок ее подготовки. Люди просто разучились работать. Ну, не получилось сейчас, получится через год, ну и так далее, и так далее. Всегда успеем проверить, всегда успеем. И, в общем-то, вот такая работа спустя рукава, она рано или поздно приходит к авариям. Вот. С «Союзом» тоже аварии были. Да, пока я говорил, я забыл, о чем вопрос.
Ну, вопрос был как раз именно о том, сколько, на ваш взгляд, времени понадобится, чтобы вновь создать лунную программу хотя бы с той же надежностью, что советская. Насколько я помню, в советское время был более-менее удачен каждый второй запуск в сторону Луны.
Примерно так в последнее время. В принципе, можно дойти на 100% надежность. Есть такие возможности. Вот если хорошо работать, то можно добиться 100% надежности. А сколько времени понадобится, это как раз зависит от цели указания. Вот, в принципе, сейчас Борисов сказал, что мы можем напрячься и форсировать работы, ускорить и запустить там через несколько лет. Ну, через несколько лет это 4-5 года опять получается. Вот, быстрее не получится по нашей практике. Можно, но пока сроки такие. Дело в том, что вот эти вот 20 лет для Луны 25-й разработки, это не какое-то исключение, это характерный срок. Вот «Ангара-5», новая ракета, которая должна, вот еще не вошла в работу полностью, то есть пока проходит испытательный цикл, ее начали делать в 92-м году. Вот. Те же вещи проходят и с другими научными станциями.
Ну, у меня ощущение, что дело зависит при таком раскладе не столько от срока, сколько от числа проб, и, к сожалению, от числа неизбежных при этом ошибок. Но я думаю, что об этом мы поговорим и с вами, и со многими другими. Кто будет в следующий раз, не скажу, но будет интересно, так что прислушайтесь. До свидания.
Допрос Вассермана. В эфире «Радио Спутник».